Открытая студия.
Открытая студия «Радио 1» в эфире. У микрофона Владимир Вахрушев. Мой гость сегодня — научный сотрудник муниципального бюджетного учреждения Долгопрудненский историко-художественный музей Игорь Кувырков. Игорь, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вообще, жизнь человека, который каждый день имеет возможность узнавать что-то новое, вот в вашем случае, она насколько интересна? Есть, может быть, желание сделать шаг в сторону? Или эта дорога настолько вот полна событиями, причем всевозможными, что уже хочется идти только вперед и узнавать все время новое?
Вы знаете, во-первых, эта жизнь очень увлекательна. Это иногда расследуются детективы, иногда просто по следу ходим. И иногда добываем такие новые вещи, которые просто...
Ну, то есть в уникальном нет дефицита?
Нет, дефицита нет. А насчет того, что сменить род деятельности... Понимаете, я уже человек немолодой, уже много чего пережил, и в конце концов, видимо, остановился. Вот это то, что для меня.
То есть у вас есть, была возможность выбрать, и вы...
У меня много разного опыта, да, интересного опыта. Но мне, в конце концов, музейные и исторические дела меня очень привлекают, мне очень интересно.
Познакомьте нас, пожалуйста, с музеем для тех, кто только услышит или, может быть, увидит на сайте.
Ну, в Долгопрудном есть, наверное, единственный такой большой музей. Это Долгопрудненский историко-художественный музей. Он образовывался очень давно, еще в 58 году, как любительский, как краеведческий. В 77 году получили вот постоянное помещение, где мы находимся, порядка 700 квадратных метров. В нем основная экспозиция — это дирижаблестроение. В общем, довольно уникальная экспозиция, которых практически нигде нет. Там есть, например, штурвал от погибшего в СССР В-6 дирижабля, то есть который упал под Кандалакшей. Есть и другие интересные материалы. Есть... Понятно, что раз мы в городе Долгопрудном, у нас есть очень хороший, очень богатый зал по истории самого Долгопрудного и его земель. Угу. То есть это в виде некой линии времени, на которую нанизаны события, люди, вещи, предметы, фотографии. Ну, вот так. Есть зал, посвященный Великой Отечественной войне. Хотя Долгопрудный... ну, как бы, не был на линии фронта, он был прифронтовой город, тем не менее, он много помогал стране. Там ремонтировались самолеты, ремонтировались суда небольшие, речные. В общем, прифронтовой, настоящий прифронтовой город был. Поэтому там много чего интересного есть. Есть у нас на территории Долгопрудного жил академик Трубачев. Это лингвист, известный очень. Вот. У нас оборудован его рабочий кабинет небольшой. То есть это вот вещи из его, когда он умер, его вдова передала нам книжные шкафы, стол, там, фотографии. Вот это сейчас лежит, вот как будто бы вот он сейчас придет и сядет работать. Есть небольшой зал с различными миниатюрными живописями, ну, нашими русскими традиционными. Это Федоскина, Палех. Хороших мастеров есть, очень хороших. Мы и сами как бы собирали, и нам приносили, и из художественного фонда нам недавно передали довольно большую коллекцию. Поэтому мы ее выставили. Очень интересно. Ну и тот зал, которым, можно сказать, я заведую, это зал истории строительства канала Москва-Волга. Там вкратце как бы рассказывается история, инструменты, которыми работали.
Документы?
Документов, к сожалению, маловато, хотелось бы больше, но есть. Есть, например, справка об освобождении человека, натуральные, настоящие. Инструменты, которыми строили канал, понятно, что не экскаваторы. Экскаваторы там тоже, правда, строили. Вот. Это ручной инструмент, тачка. Правда, от тачки только колесо.
Да, все остальное мы восстановили. Я нашим радиослушателям сообщу, что на сайте музея есть возможность совершить экскурсию такую виртуальную. И у меня вопрос о дирижаблях сначала. Потому что я сам калужанин, и модели дирижабли, они сейчас мне сразу напомнили дом музея Константина Эдуардовича Циолковского, который тоже в этом направлении делал определенные работы. И вот, казалось бы, дирижабли, они уже далекое прошлое. Но, тем не менее, какие-то интересные факты, когда делалась экспозиция, искались материалы, попадались, может быть, которыми хочется поделиться, и которые широкая публика вообще не знает об этой теме?
Да, такие материалы есть. Например, фотоальбом одного из пилотов дирижабли, это Опмана. Это фотоальбом, где рассказывается, ну, полулюбительский, полупрофессиональный, в котором находится множество фотографий, которые как never before seen для большинства людей. Там и люди, и дирижабли. Вообще музей наполнялся... Понимаете, мы были около первоисточников. Мы жили в городе, в бывшем городе дирижаблестроения. Понятно, что люди, которые работали, они и продолжали жить.
То есть первых уст получали информацию.
Да, и у нас очень много вот именно личных вещей дирижаблестроителей и пилотов. Очень много фотографий. Ну, вот про фотографии Опмана я только упомянул. На самом деле коллекция-то очень большая. Она из разных источников пришла, но тем не менее. И приборы, которые использовались на дирижаблях. Это все... Нам было... Люди сами несли. В этом смысле, да, конечно же, краеведческое общество, которое начало любительское организовывать этот музей, оно разыскивало эти вещи, но сейчас они служат верой, правдой о том, чтобы рассказать о дирижаблестроении Долгопрудном.
Ну вот я смотрю, даже кожаный плащ воздухоплавателя образца 1930-х годов. Это же, да, ведь оригинальные вещи.
Оригинальные, да, конечно.
С одной стороны, богатая история города. С другой стороны, территория не очень большая. И вот обновление тем, обновление экспозиции, насколько это непросто?
Ну, вы знаете, сами по себе экспозиции, они вот, быстро не меняются.
Ну,
то есть
это,
они,
да,
они
это
дополняются,
понятно.
То есть они выстроены, и они просто происходят уточнение, что-то снимается, что-то добавляется. Что-то по сроку экспозиции просто нельзя больше показывать. Допустим, бумажные вещи, их долго нельзя показывать. С другой стороны, у нас есть большой выставочный зал, в котором идут сменные экспозиции. А вот тут бывает, что называется, и легко, и просто. Бывает, могу рассказать о деле, в котором я непосредственно принимал участие. Это нам передали в музей коллекцию стеклянных негативов, стереонегативов некого Георгия Николаевича Малиновского. 288 штук. Как его представить, этот материал? Вот его очень хочется представить, да? Но саму форму очень сложно придумать. Это же негативы. Их же не... В принципе, их вообще нельзя показывать. Вот, поэтому мы их отсканировали, мы сделали, отретушировали. Понятно, что
ну, да,
начало 20 века...
Время-то играет против нас.
Конечно.
Да.
Отретушировали, распечатали и дали пояснение по каждой распечатанной фотографии. Понятно, что выбрали самые лучшие. Но там была еще изюминка. Дело в том, что это было стереонегатив. Их нужно было тоже показать. Но тут мы пошли тоже дедовским методом, если вы знаете, есть такое, анаглифы. Это сине-красное изображение. Мы совместили на компьютере, понятно, совместили изображение, раздали желающим очки, распечатали. Кстати, сложность была распечатать, потому что цифровые машины...
Ну да, и технология немножко
синий цвет,
другая.
Это,
да.
Именно этот синий цвет не пропускает. Она его по-другому печатает. Поэтому
даже
через
так.
Очки, да, еле-еле нашли. Вот, понимаете, вот и легко, и просто. Легко то, что есть материал. Отличный материал.
Да, то есть его не
показать.
Надо искать, он,
да,
вот он.
Вот он, его принесли. А не просто, потому что его надо подготовить, и нужно придумать, как это преподнести людям. Ну, в общем, те люди, которые ходили в иноглифных очках сине-красных, мы немножко их прикупили, чтобы мы могли посмотреть. Ну... Знаете, как это сказать? Ну,
впечатление, не, обратная связь была. Да?
Не сногсшибательная, конечно, но они очень удивлялись, что на плоском листе изображено объемное изображение.
Причем, да, инструментарий-то явно не современный.
Совершенно. Ну, единственное, что шла компьютерная обработка.
Ну, это да, это понятно. Я имею в виду фактически перед ними.
Да, а тут же анаглиф, это 100 лет известная как бы практика. Вот. Пластины использовались, это 1905 года примерно, отфотографированы были. То есть там всему по 100 лет было, всем технологиям.
Что ж, познакомиться с вековой историей даже можно в музее, научный сотрудник которого у меня в гостях, Игорь Куряков, научный сотрудник муниципального бюджетного учреждения Долгопрудненский историко-художественный музей.
Открытая студия.
Раз уж, Игорь, вы сказали, что вы заведуете экспозицией, которая посвящена истории канала «Москва-Волга», я тогда, позвольте, в эту направлении сейчас будут задавать вопросы, потому что тема, которая, как мне кажется, обросла огромным количеством домыслов, мифов, слухов и правдивых ужасных историй. Вот какие мифы, с какими, может быть, там шаблонами, да, приходят люди к вам впервые и, может быть, даже задают вопросы, на которые приходится отвечать, и развеивать вот эти вот сомнения, эти мифы, эти сплетни, сказки?
Ну, мифы... Основной миф, который сформировался за время советской власти, то, что канал построили обычные рабочие. Угу. Вот этот основной миф. Вот, это первый. Второй, то, что построен он был механизированным путем, то есть использовались экскаваторы, грузовые автомобили,
ну, трактор, да.
Техника. Вот это вот два основных, по отношению к строительству канала, вот это вот два основных мифа. Вот. Первый миф, оказывается, что канал-то строили ну, на 99% заключенные, угу. Вот, а не свободные люди. Да, они были те же заключенные по-разному свободно внутри лагеря. Были и те, которые свободно могли перемещаться по всей трассе канала. Обычно это были инженеры, художники.
Ну, то есть люди да. Как бы чуть более профессиональной категории, да?
Да, а те, которые пониже, конечно, их охраняли охранники и так далее. А насчет вот того, что его построили механизированным способом, ну, все очень просто. Открываем отчет, технический отчет 1940 года и смотрим распределение работ. Вот в нем написано, что выработано вручную и вывезено при помощи малой механизации, это грабарки, если вы знаете, что такое.
Нет,
это такая телега, на которую загружается земля и потом выводится из русла канала куда-то в сторону, на свалку или...
Но это, да. Опять же, толкается людьми?
Нет, слава богу, там лошади,
но
грузить-то вручную. Вот. Итого, при помощи малой механизации, даже это не малая механизация, механизация другая. Вырыто 55% объемов канала. Земляных работ выполнено 55%. И 45% уже относятся на экскаваторы. Они порядка 33% выполнили работу. Треть. И там гидромеханизация, это когда размывали грунт да? гидромониторами. Там довольно много тоже было сделано. Вот, и прочие мелкие там драги, когда работали, углубляли там и так далее. То есть вот два основных мифа, которые связаны с каналом. Увы, я родился просто в деревне рядом с каналом, и мои дедушка с бабушкой были, собственно, свидетелями строительства. Но атмосфера, вот, когда я маленький был, 70-е годы, я у них пытался расспрашивать, а что же здесь, а как же здесь такое вы построили-то, интересно же. Вот, это же рядом я купаться-то сюда хожу. Они говорили о том, что, точнее, они старались об этом вообще не говорить, потому что это была запрещенная тема. Запрещенный запрет, на который поставили еще в 30-е годы. Запрещали общаться с заключенными, говорили, если будете передавать там хлеб, продукты, то сами окажетесь на строительстве канала. Угу. В общем, людей довольно жестко запугали, и вот до 70-х годов об этом старались не рассказывать.
То есть тема была табуирована, да?
Да, да. Когда я у деда спросил, ну кто строил канал, он отмахнулся и сказал, конокрады. А на самом деле, конокрады, там был-то тайный смысл в его ответе. Угу. Дело в том, что первое время, когда начали строить канал, а он потом после этого в армию пошел, мой дед, и как раз он застал тот момент, когда привезли среднеазиатов строить. Это вот первая партия заключенных в 1932-м, там, в начале 1933-го года. Они там практически все вымерли за это время. Вот про них-то рассказы самые страшные ходят по местности, по деревням, вот, в районе современных Химок.
То, что канал на костях, да, вот это?
Канал на костях, то, что они травились. Они же не знают растений наших. Вот, и они принимали одно болотное растение за другое. Если я не ошибаюсь, рогоз они принимали за лех. Точнее, наоборот. А лех ядовитый, а рогоз его есть можно. Вот они поэтому довольно сильно много умирали именно от отравлений. С голодухи.
Ну, это понятно, да, что просто так вряд ли ты будешь собирать.
Вот Еще им, конечно же, не подходила температура. То есть климат вообще наш не подходил. Mm-hmm. И, увы, начало канала было довольно стихийным и неорганизованным. Начало строительства канала. То есть ну, вот к зиме 1932-1933 года, это первый год, первая зима строительства, толком не было ни бараков, даже не было рабочих инструментов толком. То есть вот тебя прислали строить канал, и вот что здесь делать?
Одна, лопата на троих, да?
Да, тебя не кормят, не дают работать, ничего. Довольно неприятное время было. Оно отметилось очень высокой смертностью на тот момент. 16% контингента Дмитлага в тот год умерло. Это очень много.
Ну, кстати, вот, опять же, фотографии с сайта музея, я обратил внимание на знаки наградные в честь строительства канала. И там ведь получатели этих значков — это работники НКВД. Мне кажется, это само за себя говорит еще плюс ко всему по поводу того, кто...
Нет, не только. Не только. А, было как бы два знака. Угу. Это строителю канала и ударнику МВС. Вот ударник МВС, который с корабликом, с таким с красным отражением на голубой воде. Там еще недобро шутили, что это наша кровь отражается, заключенная. Это довольно много раздавалось как вольно-наемным работникам, так и отличившимся заключенным. И не обязательно НКВДшникам. Вот. А вот другой значок строителю канала, его учредили после окончания строительства, но выдавать-то стали только в 40-м году. Угу. Вот им в основном награждали НКВДшников и особо отличившихся инженеров. Вот. Там уже как бы заключенные не очень в эту категорию попадали.
Ну вот здесь вот максимально известный номер знака у вас указан 1531. То есть относительно небольшое количество.
Сейчас немножко другие данные, это, наверное, немножко устарели. Где-то около 3000. Угу. Вот номер. Ну, видите, в чем дело. На что я ориентируюсь? На то, что выставлено в интернете. Вот номера.
А, ну понятно.
Номера. Да. Как я могу
непосредственно на самих изделиях.
Да, на самих изделиях гравировка. Дело в том, что очень много ходит подделок, фальсификата. Поэтому верить этому не... Ну, вот 1500 это более-менее точно. 3000, может быть. Многие не дожили.
Ну, вот вы говорили об удостоверении, о досрочном освобождении. И я почитал, что написано. Человек, осужденный на 5 лет, был освобожден через 3 года после того, как он вот этот приговор вступил в силу. Наверное, это все-таки история достаточно редкая, вот условное досрочное освобождение.
Нет, нередко.
Нередко.
Нередко по двум причинам. Первое, ударники получали двойные трудодни, то есть уже их срок сокращался за счет того, что они хорошо работают. Угу. И их, в общем-то, стимулировали к тому, чтобы больше работать. Ну, правда, потом их приходилось быстрее отпускать. Второе, по окончанию строительства была произведена огромная амнистия в Дмитлаге. Было выпущено 55 тысяч заключенных. Понятно, что выпускали наиболее безобидных, назовем их так, но их было 55 тысяч человек. И вот ту справку, которую вы видели вот в музее в нашем хранится, она относится как раз к этим 55 тысячам заключенных, которые были освобождены досрочно по окончанию строительства канала. Вот. Поэтому вообще ну, не редкость. Вот, понимаете, там было еще интересно как. Если человек накапливал какие-то льготные дни, то он становился как бы на коротком поводке у начальства. То есть если он сорвется, если он что-нибудь сделает не так, то его тут же этих льготных дней лишают.
Ну, то есть понятно, какой был пряник, а какой был...
Да, то есть это был настоящий стимул, то есть палка, которой кололи человека, чтобы он быстрее бежал.
Вот эти экспонаты вот на этой экспозиции, как они попадали к вам? Тоже приносили люди или где-то что-то удалось найти?
Да, вы знаете, у нас есть уникальный человек, не буду называть его фамилию, он наш постоянный даритель. Он выискивает на аукционах очень интересные вещи, покупает и передает их в музей. Вот, у нас на самом деле две справки об освобождении. Одну я принес в музей, а вторую он принес в музей. Вот, он еще много чего интересного принес. Вот, так что, да, у нас есть меценаты свои. Конечно, не Третьяковы, но свои. Зато свои.
Ну, вот учитывая то, что все строительство охранялось НКВД, есть какие-то контакты сейчас в правоохранительных органах, в архивах, с которыми можно поработать? Или пока эта тема не настолько открыта для доступа тех же самых научных работников?
Тут вопрос очень сложный. Я бы сказал так, что, во-первых, такого хорошего архива Дмитлага, то есть вот на самом деле самого архива Дмитлага, собственно, не сохранилось. Uh-huh. По крайней мере, не могут его найти. То есть это внутренние приказы. Там, например, меня больше всего интересует как бы архив культурно-воспитательного отдела. Uh-huh. Там должны быть работы многих художников храниться, потому что они много рисовали для внутренней прессы. То есть там оригиналы должны быть. Многие, должно быть, понятно, этих оригиналов, которые не опубликованы в прессе были. Я думаю, что там должны были быть рукописи писателей, там, ну, как писателей, людей, которые пытались писать. Это же очень интересно, но этого ничего нет. Вот, это, ну, вроде как, это должно было быть, храниться в архиве, но он исчез. Он исчез. Есть две версии, почему он исчез, как он исчез. Обе предполагают его гибель.
Угу, то есть невозвратно.
Не безвозвратно, да. Архив, в свое время архив строительства был разделен на две части по окончанию строительства. Техническая часть, относящаяся к тому, что построено, да, и та, что относилась к Дмитлагу, тем, кто строил. Вот техническая часть, она сохранилась, она лежит в управлении канала, хранится. По этой части недавно реставрировали речной вокзал, кстати говоря, доставая из архивов документы и сверяясь с тем, что, ну, что надо будет сделать. А как бы вот людская часть, человеческая часть, она исчезла. Ну, версии разные. Одна из них то, что в 41-м году, то, что в 41-м году его эвакуировали из Дмитрова, обе версии подтверждают. Ну, одна говорит, что эту баржу с архивом затопили в Рыбинском водохранилище, немецкие самолеты, просто... подстрелили.
Ну, как транспорт, да.
Да, а вторая версия, то, что ее довезли до места назначения, это какой-то большой поволжский город, не помню, Саратов или Самара, вот, или ну, куда-то туда. Ее выгрузили на берег, его сожгли.
Понятно.
Ну, видите, сейчас сложно что-нибудь сказать. Тем не менее, как бы следов архива не могут найти. И есть довольно большой массив документов, это приказы по строительству канала и Дмитлагу, они лежат в ГАРФе. Пожалуйста, получайте доступ в ГАРФ и изучайте. Там много-много-много этих папок. Вот. А остальные, ну, как вот архивы, можно косвенно в архивах что-то находить. Например, в архиве Московской области. Но эти документы рассыпаны по фондам, и их, на них может только нарваться случайно.
Игорь, вопрос, ну, на интерес. Приезжали к вам люди, у кого кто-то из родственников был вот в Дмитлаге и среди тех людей, которые строили?
Ну, я скажу секрет. У нас у одной сотрудницы музея дедушка, он не строил, но его посадили из-за того, что он там был и слишком длинный язык имел. Вот. А люди, да, с нами связываются довольно нечасто, но регулярно. Люди, которые интересуются или интересуются судьбой своих пропавших родственников, или же приносят свои рассказы. Недавно вот был один человек, он про своего прадеда целую... принес фрагменты его дела уголовного. Там просто детективная история получилась.
Ну, это уникальные экспонаты, и лучше,
конечно, их... Ну, это не экспонат, это копии.
Ну, да,
но, тем не менее, это знание.
Это знание, и, опять же, очередной штрих в ту контурную карту пока, которая белая, к сожалению, да. Игорь Кувырков, в финале эта книга, да?
Да. Я хотел бы вам подарить эту книгу. Это сборник статей, можно сказать, посмертной знаменитого дмитровского исследователя Федорова Николая Алексеевича. Это первый человек, который занялся исследованием истории канала Москва-Волга.
Что ж, спасибо. Спасибо огромное. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в открытой студии «Радио 1» моим гостем был Игорь Кувырков, научный сотрудник муниципального бюджетного учреждения «Долгопрудинский историко-художественный музей».
Открытая студия.